Мир вам всем. Необычно в этом зале находиться, уже когда привыкаешь к малому залу. Всех видишь светло, а здесь такой полумрак. Но я думаю, это не столь важно. Я буду говорить в своем духе, в своем стиле, иначе не могу. Тема сегодняшнюю я назвал «Когда будет поздний дождь?». Вначале, наверное, хотелось вспомнить, что такое поздний дождь. Все знают, что это за термин, что за этим термином стоит. Кто-то, возможно, знает, возможно, нет. Но мы знаем, что в Писании очень много таких терминов библейских, аллегорий, в которых был скрыт какой-то реальный смысл, который важен для людей, для живущих. И вот поздний дождь и ранний дождь, то есть это взято из жизни Палестины, у них там своеобразная погода, не так, как у нас, то есть может быть сухо, потом дождь, потом опять сухо. А там есть период дождей, ранний дождь. Это обычно весной, когда они сажают какие-то культуры. Эти дожди проходят, потом дождей нет. Так как влага еще была, растение, культура, она растет, скажем так, по инерции. И вот уже незадолго до уборки урожая у них были так называемые поздние дожди. Они были необходимы для того, чтобы культура дошла до кондиции, то есть чтобы она полностью взросла, и потом, допустим, пшеницу или ячмень уже можно было пожать и убрать в кладовку. Символ позднего дождя в Писании, сейчас я это прочитаю в строке, это Ветхий Завет, Осия, 6 глава, 5 стих. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренний заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю». Символика позднего дождя – это имеется в виду то, когда Господь и зальет от своего духа, когда он завершит дело спасения на нашей земле, непосредственно перед приходом. То есть все, что нужно будет сделать для человека, он сделает. Вечность Божия пишет, что перед пришествием, вторым пришествием Иисуса Христа, когда земля будет пожата, будут великие дела. Дух Святой в такой силе будет действовать, когда даже не было и в начале. То есть когда был первый дождь. Это во время первых апостолов, когда Иисус вознесся и совершил то дело, когда Он сказал «совершилось». Также хочу еще напомнить некую символику, которая встречается в Священном Писании, но для этого нам необходимо прочитать притчу, которую сказал Иисус. Это Матфея, 13 глава. «Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел». Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы дома владыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же в нем плевелы?» Он сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и уберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы». Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Мы думаю, все знаем, да, о чем эта притча, что Иисус подразумевал, и он потом ее пояснял, что враг это кто? Люцифер, да. А рабы дома владыки, это кто? А рабы, которые пришли к хозяину и сказали, давай, кто это? Ангел, да. Вот. А вот пшеница и плевелы. Пшеница это кто? Вы. Это вы. Вы хорошо искали. А плевелы? Это они там. Ну, плевелы, пшеница – люди. Согласитесь, да? Мы не мы, но люди. А плевелы кто? Животные. Тоже люди. А в чем же тогда разница? Ну, я думаю, ну, можно сказать так. Разница в их разном мировоззрении, понимании смысла жизни, стремления, и стремления и познания у них разные. Вот на термине знания или познания, или по-другому, как в Писании встречается ведение, я и заострю внимание. В той же книге Иосии, из которой вот я читал перед этим, 4 главе, 6 стих, есть такие слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священных действий предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». Верное знание никогда не оставляет человека равнодушным. Истинное помазанное Духом Святым побуждает к действию. Очищает, просветляет, вдохновляет на дела веры или, наоборот, ожесточает, вплоть до полного отвержения подобного знания. Верное знание – это всегда путь к верным делам. Наш главнокомандующий Святой Дух, он является полным, стопроцентным заместителем Отца и Сына на нашей земле. Но Святой Дух не может излиться на пустоту. «Не мечите бисера перед свиньями», – также сказал Иисус. Он не желает делать нас свиньями, поэтому Он часто молчит на наши молитвы, так как наши желания и стремления порой противоречат Его планам и Его истине. Вот один из примеров «Деяния апостолов», это глава 19. Во время пребывания апостола в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа у веры?» Они сказали ему: «Мы даже не слыхали о таком». Он сказал им: «А во что же вы крестились?» Они отвечали: «Иоанна в крещении». Павел сказал: «Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего их было человек около 12». В книге «Деяния» часто встречаются моменты, когда Дух Святой снисходил только лишь после пояснения или уточнения. Уточнение тех, кто слышал, тот, кто знал о Святом Духе не понаслышке. Есть еще такой устоящийся термин, так называемой готовности церкви ко второму пришествию. В свое время, ну, в 90-х годах, было много и проповедей, много таких толков, где говорилось, что церковь должна быть готова к пришествию, ко второму пришествию Иисуса Христа. Говорилось, что люди должны стать правильными, без пятна и порока, перед Его возвращением. Пока мы не станем такими, Он не придет. Но как нам стать такими, если мы не понимаем ни силы Божьей и ни правды Божьей? Если мы никогда не уверены в том, что делаем, и боимся взять ответственность за малое в деле Христа? Когда мы не знаем, кто я у Него есть? Когда мы не пользуемся властью, который Бог нас наделил. Когда лукавый только думает, мы сразу в лапки вверх, к когда не понимаем борьбы, которая ведется среди нас. Иисус также сказал, это записано в Луке, 10 глава, 19 стих. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражи, и ничто не повредит вам». Я думаю, вы понимаете, что здесь говорится не о зверях. Он говорит о духах злобы поднебесных, которые находятся среди нас. И сейчас я хочу сделать такой маленький эксперимент. Только прошу отнестись к нему честно. То есть то, что вы поймете, то сделайте. То есть, конечно, вы не поймете, вы это не сделаете. Но если поймете, то прошу, подчинитесь тому, что вы поймете. Stand up, please. Come up to the stage. Come up to the stage. Raise your hand and say hallelujah. Stay still. Stay still. Sit down, please. Вот давайте сейчас проанализируем. Вот было несколько групп людей, да? Тот, кто понял, что я сказал, и постепенно выполняли шаг за шагом. Была группа, кто ничего не понял. Вот давайте сравним реакцию наши впечатления. Вот выйти и все это повторить, кто понял. Ну, просто ли это было? Или был какой-то комплекс? Ну, ладно, да, здесь мы все свои, мы знаем друг друга. Но, а представьте, было какое-нибудь собрание, ну, где были много людей, которых вы не знаете. И, допустим, что-то было предложено сделать такое, что просто вас ставит какой-то в тупик, непривычное состояние. Или, допустим, что чувствовали те, кто не понял, что было сказано. То есть вышли, пошли там, что-то там подняли, руки там, что-то там сказали. А возможно, еще кто-то был, кто понял, о чем было сказано, но подумали, чего играть в эту игру? Ну что тут, ну зачем? Да просто. Это совсем простой и невинный прообраз того, как может говорить к нам Святой Дух, используя наши знания. Здесь все верующие, но не все знают английский язык. Конечно, то же самое Дух Святой может сказать и на русском, это не проблема. Если знание английского сделать прообразом, то есть если вот это вот знание, да, сделать прообразом уверенности во Христе, если человек не знает силу Иисуса и не приучен действовать, если он сосредоточен исключительно на своих личных проблемах, Дух скажет, а человек даже не отреагирует, потому что он не привык. Потому что этот язык ему не знаком. Гораздо проще сесть и раствориться в общей массе, чем быть ведомым Духом Святым и быть под прицелом множества суждений, обвинений или просто непонимания. Как тяжело противостоять общей массе и чувствовать себя не таким, как все. Несмотря на то, что я сказал на английском и, пожалуй, с большим акцентом, но все же, кто знает английский, меня понял. А что есть такой акцент в нашей духовной жизни? Аналогия. Божий человек, каким бы он одаренным ни был, он будет делать Божье дело, но всегда плоды Духа Святого будут иметь акцент личности человека. Однако, это сделано под его водительством, это принимается Богом как самое совершенное. Важно не делать поспешных выводов при столкновении с чем-то непривычным, будь то в религиозных вопросах, при житейских. Согласно ли вы с таким высказыванием, мы должны вырабатывать собственное мнение. Мы должны вырабатывать собственное мнение. Нет, или же мы должны все мыслить одинаково. Прочитаю кого-нибудь немножко дальше. Мы должны вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя ответ перед Богом. Согласны вы с этим или нет? Ну, а теперь я прочитаю полностью абзац. Это взято из трудов Гелен Уайт «Великая борьба». Вот она здесь пишет о необходимости именно людям вникаться, вгрызаться в суть Священного Писания. Бог дал нам свое слово, чтобы мы могли познакомиться с Его учением и узнать Его требования к нам. Когда книжник подошел к Иисусу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Спаситель обратил его внимание на Священное Писание, говоря, как написано в законе, как считаешь? Незнание непростительно ни юноши, ни старцу не избавляет их от наказания за нарушение закона Божия, потому что в их руках находятся верные свидетельства этого закона, его принципов и требований. Недостаточно иметь только доброе намерение, недостаточно делать то, что человек считает добром, то, что пастор считает справедливым. Человек сам решает вопрос своего спасения, и поэтому должен самостоятельно изучать Священное Писание. Как бы не были сильны его убеждения, как бы не был он уверен в том, что священнослужитель знает истину, все это не будет и не должно быть фундаментом его веры. Он имеет карту, на которой обозначены все грехи в его путешествии на небеса. Он не должен идти наугад. Первейшей и высочайшей обязанностью каждого разумного человека является изучение Священного Писания. Постичь истину и затем нести ее в свет, поощряя другим своим примером. Вот наш долг. Мы должны ежедневно с усердием изучать Библию, взвешивая каждую мысль, сравнивая текст. С божественной помощью мы должны вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя ответ перед Богом. А вот такой момент. На каком же языке, интересно, разговаривает с нами Дух Святой? Третья личность Божества. На английском? На русском? Как вы думаете, почему вы меня это понимаете? Потому что я говорю. Говорю, вы меня слышите, поэтому понимаете. Немножко о теории звука. То есть, вообще, за счет чего мы слышим. Когда я говорю, я издаю каких-то колебаний. И по воздуху они переносятся на ваши перепонки ушные. Вот. То есть, если посмотреть, допустим, на специальные приборы, где можно увидеть эти колебания, допустим, сказал я букву А, там какая-то будет синусоида с определенными такими скачками. Б, оно будет немножко отличаться. Но если я буду говорить и смотреть этот монитор на эти, на эти вот системы связи, если я не буду слышать, что кто мне об этом говорит, я не пойму. Я буду видеть, но я ничего не пойму. То, что я сказал, донеслось до вас, эти звуки попали в голову, и они там превратились в мысль. И вот эту мысль вы понимаете. Святому Духу нет необходимости говорить буквальным языком, хотя и такое бывает. Он сразу рождает свои мысли в нашей голове. И вот подобные мысли мы слышим часто. Правда, не только Духа Святого. Есть и другой Дух, который также может непосредственно, минуя на наши барабанные перепонки, попадать вот сюда и рождать свои мысли. Нередко люди путают голос Святого Духа с совестью человека. Дух Святой – это абсолютно истина. Совесть же человека – это настраиваемый инструмент, уходящий корнями в подсознание человека. Воспитание, окружение, а также наследственность формируют совесть человека. У кого-то она может спать, у кого-то совесть может быть доведена до абсурда, когда человек себя просто сжигает в самоосуждении к любому пустяку. Истина неизменна и постоянна. Совесть же у всех разная, с разными можно, с разными нельзя. Зачастую совесть меняется с накопленным багажом жизни. Дух Святой общается с человеком каждый день, только не всегда мы его слышим и понимаем. Точнее, понимаем. Во-первых, научиться слышать голос Духа Святого – это значит иметь твердое основание фундамента, на котором уже тогда можно строить свою веру, которая не подведет. Истина, сказанная Духом Святым, в мое духовное сердце, а не мертвые буквенные символы, считанные, пускай даже со страниц Священного Писания. Подчинить себя вере Иисуса значит отвергнуть себя. А что порой значит отвергнуть себя? Возможно, прекратить верить в то, чему мы приучены верить, в чем мы воспитаны обществом, родителям, родственниками и друзьями, если это не соответствует библейской истине. Это не верить обиде, когда она тебя просто сжирает и требует мести. А поступить по вере надо благословить и благословить обидчика. Вера Иисуса – это не верить мыслям, которые говорят, что все в тебе копаются и ищут подвоха. Мысли, которые заставляют испытывать жуткий комплекс вины от всяких мнимых неблаговидных поступков. Но, конечно, если это действительно не является грехом в библейском пониманию. Человек, который занимается самобичеванием – это прекрасное орудие в руках нечистых духов. Он парализован сам и зачастую парализует окружающих, бесконечно указывая на их недостатки. Вера такого человека строится на страхе и полной неуверенности в себе. Часто такой человек пытается зависнуть между небом и землей. Как-то пытается остаться на принципах Евангелия, хотя он точно не понимает как. Но и трогать дьявола, чтобы он его тоже не трогал. А вы попробуйте не платить дьяволу ваши привычные ему жертвы. У всех они разные. Прекратите себя самобичевать и обзывать себя нехорошими словами. Ну, кто, конечно, к этому приучен. Или отбросить понятие о причинно-следственных состояниях, в которых вы сразу увидите для себя суды Божьи. Вот что тогда начнется. Вы увидите. И, возможно, скажете, ну нет, лучше постареть. Лучше как-нибудь потихонечку, но такого мне не надо. Но в таком случае можно стать ветвью, которая будет осечена. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Или еще. Кто не пребудет во мне, изрекнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Возможно, вы скажете, что без самокритики, самокопания мы идем в ересь. Напридумываем что угодно и будем верить только в то, что нам понравится. Да, действительно, в этом есть опасность. Это правда. Опасность, но не более того. Те многочисленные примеры фанатичности или же уход в ереси, которые происходили в истории Земли, можно привести в подтверждение подобному выводу. Они лишь говорят о людях, ищущих своего. Они не следовали туда, куда шел их агнец. Им что-то понравилось, их познание было удовлетворено, самолюбие возвышено, и они в тот момент решили себя законсервировать в своих познаниях. Они стали высоки в своих глазах, с пренебрежением относиться к дальнейшему просвещению от Вышнего Духа, или же через браки, вдохновленные тем же Духом. Если не ошибемся, Бог выведет из заблуждения. Для Него это не проблема. Главное — слушать нашего главнокомандующего. Кто имеет уши, то слышит. Дух говорит церквям. Он никогда не умолкает. Гордому человеку невозможно признать свою неправоту. Он будет себя обвинять всегда. Кроткий же человек признает о своей неправде. Таким образом вытащит из себя кольцо дьявола и пойдет дальше в доспехах Иисуса и оправданный Богом, а не своей предательской совестью. Кто не служит Духу Святому, тот служит дьяволу. Он уплатит ему эту дань и приносит ему эти жертвы. Возможно, скажем, что я ему не служу, но служу. И приносим ему жертву 100%. По крайней мере, страх. Это мы точно отдаем. Любой верующий, неформальный верующий, тот, кто исполняет свою волю, предназначенную для него здесь, на этой земле, обязательно атакуется князем тьмы, и причем с силой. Но поставленных пределов дьяволу не переступить. Подобным атакам может противостоять только человек с крепким духом, глубоко доверяющий своему Богу, тот, кто знает, кто он такой есть. Человек, который умеет отличать нечистый дух от голоса святого, кудрем у дьявола являются плотские пристрастия верующих, а они есть практически у каждого. Если нечистый видит наши попытки вырваться из круговерки плоти, то он обязательно с невероятной силой начинает воспалять подобные привязанности в нас, то, что именно нам ближе всего по сердцу. Многие служители отмечают, что практически перед каждым важным делом, когда необходимо было именно вот свергнуть какое-то дьявольское оцепенение, когда люди зависли вот в чем-то, и Бог хотел там делать свои действия, а порой эти люди перед началом испытывали жуткие болезни. Они теряли самообладание, на них наваливался груз самобичевания. Но что интересно, когда они не верят в это, когда уповая что-то на знание, каков есть Бог, делают свое дело, было что-то удивительное. Один из служителей сказал, что всегда, у меня, говорит, всегда, перед важным делом, всегда идут атаки дьявола. Вплоть до того, что физически избивают ночью. Это бывает не часто и не многих, и дай Бог нам этого не испытывать, но бывает и так. Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, предлагает нам: «Лучше всего возьмите щит веры, чтобы вы сможете угасить все стрелы лукавого». То знание, которое Бог дает Священному Писанию, если оно действительно станет нашим Писанием, если мы научимся смотреть на это Писание не под призмой того, что мы привыкли. Потому что зачастую мы путаем. Мы смотрим на один текст и влагаем туда тот смысл, который кто-то в нас вложил. Святой Дух способен использовать любые методы, любой способ, лишь бы достучаться до нас. И этот способ может быть порой совсем не одинарный и непривычный. Но у него тысячи путей. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренний заря, явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю.